Библия говорит.
Миром драгоценный, вы на канале «Слово благодати», смотрите передачу «Библия говорит». Наш сегодняшний вопрос от Давида из России. Он предприниматель. Вопрос Давида очень сложный, печальный и тяжелый. Но перед тем, как пастор Алексей на него ответит, хочу порекомендовать вам видео об инструменте, как пользоваться Писанием самостоятельно. Этот ролик длится 30 минут. Но, посмотрев его, вы посмотрите на чтение Библии по-другому. Ссылка на него есть в описании к этому видео. А теперь к вопросу. Является ли эмоциональное насилие причиной для развода? Например, муж запирает жену в кладовке и заставляет ее молиться. Не выделяет достаточно денег для еды и контролирует круг общения и времяпровождения. Часто слышу такой аргумент, как физическое насилие опасно для жизни, также и эмоциональный абьюз опасен для личности и души. Так ли это? Раскрывает ли Библия как-то этот вопрос?
Раскрывает действительность и говорит достаточно много и достаточно подробно об этих темах. К великому сожалению, вот то, с чем мы сталкиваемся сегодня, делает нормой ценности, термины, которые рождены в мире психологии, заменяя ими библейскую терминологию. И это очень большая ошибка, когда люди, верующие люди, переходят на площадку, на точку зрения мира сего, и потом ведут с этой точки зрения диалог или строят аргументы, пытаясь обосновать или, наоборот, опровергнуть что-то. Я думаю, это очень серьезно. Вот эти слова «абьюз», которые сегодня психологическое насилие или психологический абьюз, эмоциональный абьюз, это все заряженные слова. Слова, которые несут в себе определенную коннотацию, определенный бэкграунд, багаж с собой несут, и люди, используя их, уже подсознательно, они ставят себя в определенную позицию. Я думаю, одна из самых больших проблем современных верующих в том, что мы, недостаточно углубившись в суть Священного Писания, подходим ко всем этим темам. Единственное решение всех этих тем – вернуться к сути того, кто такой Бог, что Он со мной делает, и как Он помогает мне подойти к любым вопросам, с которыми я соприкасаюсь в жизни. Вот вернувшись туда, только тогда ты сможешь получить библейский ответ. Очень интересные примеры, которые мы можем видеть даже в этом вопросе. Вот посмотри, сколько там перечислено вещей. Ты видишь, что там все то, что перечислено, это физическое ограничение, а не психологическое. Вот это я встречался с психологическим, но это физическое, допустим, если он не дает денег. Это физическое воздействие. Или он запирает где-то. Это физическое воздействие. Или он заставляет молиться. Это физическое воздействие. Это определенная, так скажем, попытка человека ограничить другого, применяя физические какие-то инструменты. В данном случае муж, который возомнил о себе, что он авторитарный, я называю, главарь. Люди часто путают слово «глава» и «главарь». Вот, то есть он поставил себя в положение, в котором жена его рабыня. Вот он исходит из этого. Теперь, если мы посмотрим на все то, что люди могут про нас говорить, психологический абьюз – это то, что люди говорят нам. Это то, как они на нас реагируют. Это то, какое отношение они к нам имеют. И вот здесь рождается много разных терминов. Это нарцисс, вот это еще одна такая распространенная. Вот, и много-много разных других вещей. Там самооценка, любовь к себе – отстаивание своих границ, много-много этих вещей, которых ты в Священном Писании не найдешь, но они стали базовой системой координат, в которой функционируют люди. Так вот, нам всегда нужно возвращаться к тому, что говорит Священное Писание. А Священное Писание, друзья мои дорогие, оно решает все эти проблемы совершенно по-другому. Самый первый путь, и, пожалуйста, поймите это, друзья, самый первый путь, что Писание делает с каждым из нас, оно делает нас сильными в Боге, так, чтобы мы способны были противостать любой форме давления. Я еще раз повторюсь, Священное Писание делает нас сильными в Боге, так, чтобы мы были способны противостать любой форме давления. Я приведу вам конкретные примеры. Об этом Библия много раз говорит снова и снова в разных местах. Очень ярко это выражено в послании к Ефесянам. В послании к Ефесянам апостол Павел очень ясно говорит о нашем богатстве во Христе с самого начала. Во второй половине первой главы он говорит, нам, каждому из нас нужно молиться, искать, чтобы Бог, Господь нашего Иисуса Христа, просветил глаза сердца наше, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания, какое богатство славного наследия для святых, как безмерно величие могущества в нас верующих. То есть для того, чтобы человек способен был правильно жить, ему нужно познавать Бога и величие того, кто я в Иисусе Христе. Вот о чем говорится в первой главе и во второй главе. Ясно сказано, мне нужно осознавать, я спасен Христом, я спасена Христом, я принадлежу Иисусу Христу, я Божья дочь, я имею в нем уверенность, я имею в нем надежду, я имею в нем внутреннюю силу. Дальше после этого, в третьей главе, он опять молится, и он говорит о том, верою вселится Христу в сердца ваши, или даже 16 стих, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Для чего нам нужна эта прочность внутреннего человека? Для того, чтобы иметь дело с теми людьми, кто нас унижает, кто с нами спорит, кто нас не уважает, кто с нами не считается, кто поступает с нами не так, как правильно, не так, как должны. Для этого нужно иметь силу. То есть конкретный путь, шаг за шагом. И дальше после этого, после третьей главы, он говорит в четвертой главе о том, что мы познали Христа, и мы в нем научились отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновиться духом ума нашего, облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. То есть это процесс постоянного преображения, это продолжающееся наполнение Христом и его силой. И потом после этого он говорит, смотри, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания веры, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И дальше всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Христос простил вас. Вот для того, чтобы это делать, нужна сила Божия. В принципе, я давно уже к этому пришел. Самое главное, что нам нужно в любой ситуации, нам нужно погружаться в Иисуса Христа и осознавать наше единство с Ним настолько, чтобы мы были свободны от страха и зла. То есть, когда о нас плохо говорят, когда нас унижают, когда с нами не считаются, когда нас злословят. Помнишь, написано 1 Петра 2 глава? «Он, будучи злословием, не злословил взаимно, но отдавал то судьи праведному, и поэтому оставался уверенным и шел уверенно, делая то, что Бог ему повелел». Вот главная цель, вот Божий метод решения подобных проблем. То есть в любой ситуации самое первое, что нужно каждому человеку, углубление в познание Иисуса Христа, так, чтобы мы были способны не бояться, способны внутри реагировать без зла. И дальше, когда мы говорим об этой реакции без зла, если ты не боишься, если ты не реагируешь со злом, вот дальше, третье, после этого, вот здесь и наступает правильная реакция. А эта реакция, если ты не боишься его, когда он на тебя кричит или унижает, или что-то говорит, ты тогда рассматриваешь его, заботясь о нем самом, ты видишь, что он находится во грехе. Ты понимаешь, что то положение, в котором он есть, разрушает его самого, разрушает людей вокруг него. И поэтому ты, не боясь его, ищешь пути, как помочь ему от этого освободиться. Это начинается с твоей молитвы о нем. Начинается с того, что ты ищешь того, как Господь может подействовать в его жизни, чтобы освободить его. Это выражается или продолжается в твоих словах, в твоих, ты же христианка. И он, ну, наверное, представляет себе, что он христианин. Ты тогда ищешь возможности, каким образом указать ему на Христа, что Христос поможет тебе вот в этом твоем расстроенном эмоциональном состоянии, поможет тебе решить твои проблемы. Более того, если это не помогает, если не исправляется, то Писание говорит, иди к другим зрелым верующим и вместе с ними говори о его грехе. Если он раздражается на тебя, если он унижает тебя, если он злится на тебя, он во грехе находится, и он от этого страдает. И ему нужно помогать от этого освобождаться. И если он и этого человека не послушается, говори церкви. Пусть церковь воздействует на этого человека. Церковь обязана воздействовать на этого человека. Она должна поставить его на замечание. И в крайнем случае она должна применить к нему церковную дисциплину и, возможно, даже объявить, что он неверующий человек. То есть Писание очень ясно говорит. Теперь смотри, когда речь идет, когда переходит из эмоциональных, из психологических сфер, из слов, приходит к действиям, когда он не дает деньги, когда он запирает где-то. Здесь уже у нас есть достаточно оснований для того, чтобы искать помощь не только авторитета церкви, но и авторитета государства. Когда мы смотрим на мужа и жену, и муж и жена, они имеют, в соответствии со Священным Писанием и с законом государственным, муж и жена имеют равное право распоряжения своими финансами. Если муж не дает эти финансы, жена должна обеспечивать себя и должна обеспечивать жизнь детей и так далее. В этом случае женщина обращается к представителям церкви. Если церковь обличает этого человека, помогая ему покаяться в этом, не имеет силы воздействовать и исправить его, она обращается в органы власти. И она говорит властям, я не могу жить, потому что он не дает мне денег, которые по закону я имею на них право. И власть принимает решение о том, чтобы разделить их счета и чтобы он определенную сумму ей выдавал. То есть речь идет о конкретных механизмах, которые подтверждены Священным Писанием. Священное Писание имеет решение всех этих проблем. Нам нужно только вернуться к тому, что оно говорит, наполниться его путем. Я знаю людей, которые поддались на эту пропаганду психологическую и которые пошли по пути к тому, что это нарцисс, это эмоциональный абьюзер, и они стали видеть решение своей проблемы в том, чтобы его подавить, его исключить, с ним развестись. К глубокому сожалению, подавляющее большинство этих людей, которые я знаю, они стали еще более несчастными, когда они были в этой семье, когда они были в этих отношениях. И причина этого заключается, что корень их несчастья, они думали в человеке, который рядом с ними, а оказывается, он в их духовной слабости, в их внутреннем банкротстве. Вот поэтому Библия решает эти проблемы через то, чтобы сделать тебя сильным в Иисусе Христе, и потом снарядить тебя для того, чтобы действовать в таких обстоятельствах.
Прекрасно. Спасибо, Алексей Алексеевич.
Слава Богу.
Друзья, для того, чтобы не пропустить следующий выпуск передачи «Библия говорит», включите у себя на YouTube функцию уведомления, нажав на колокольчик. Таким образом, вы будете сразу узнавать о выходе наших новых материалов. Спасибо за то, что были сегодня с нами. До новых встреч.
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!